Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Передачу в Париже подготовил наш музыкальный ведущий, писатель Дмитрий Савицкий. Эфир 14 сентября 96 года.
Всех гитаристов джаза, подхваченных биповой революцией и новаторством лидера этой революции Чарли Крищена, лишь один мастер струн наследовал Чарли. То был Джон Лесли Монтгомери, которого чаще называют Уэс Монтгомери. На всепроникающей свободы Дмитрий Савицкий, 49 минут джаза. Тема этой передачи подсказана мне радиослушателем из Омска Виктором Стерликовым, который слушает свободу по утрам перед работой. Для этого он запрограммировал свой радиобудильник именно на наших частотах. Рекламный перерыв.
«Россия вчера, сегодня, завтра». Регулярная часовая программа «Радио Свобода». Повседневность и наша с вами история в документах и голосах участников событий. Российские дела, как их понимают на Западе. Обзоры российской печати. Ваши письма. Все это в программе «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведут Владимир Тольц и Анатолий Стреляный. Программа выходит в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 23:10. Повторяется во вторник, четверг и понедельник в 2:10 ночи, в 10:10 и в 17:10. Время московское.
Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лидер. Человек, чьи решения влияют на нашу жизнь, под огнем вопросов трех журналистов. Вот они. Западный – это отстраненность. Местный – это вовлеченность. Ведущий «Радио Свобода» – это объективность. Слушайте программу «Лицом к лицу» в воскресенье в 14:10 и 20:10, в понедельник в 2:10, 15:10 и 23:10 и во вторник в 3:10. Время московское.
Микрофоны в ВДС и клуб 49. Вот что пишет Виктор Стерликов из Омска. Дмитрий, у меня к тебе небольшая просьба. Расскажи, пожалуйста, в одной из твоих программ о гитаристе Уэзи Монтгомери. Я сам когда-то бренчал на гитаре, но когда я его услышал в 49, то меня его игра заворожила. В отличие от других гитаристов, у него каждая нота звучит как бы акцентированно, то есть настолько четко и ясно, что немедленно заставляет прислушаться. Когда-то я и сам любил бегать, так сказать, по грифу гитары с сумасшедшей скоростью. Но это, ты понимаешь, не главное. А тут как вдарит по струне, так сразу получается неизменно превосходный результат. Тема Сани Роллинса, который зашифровал слово «Нигерия» – «Найджирия», написав его наоборот. Уэс Монтгомери играл на гитаре, Томми Фленниган, любимый аккомпаниатор Эллы Фиджеральд на рояле, Перси Хис и его брат Элберт, соответственно, на контрабасе и на ударных. Как и большинство дисков Уэза, этот вышел на фирме Riverside. Запись была сделана в январе 60-го года. Итак, Уэс Монтгомери. Эпиграфом к его жизни могут стать слова историка джаза Ральфа Глизона. Я не ошибусь, если скажу, что Уэс Монтгомери – это лучшее, что случилось с джазовой гитарой со времен Чарли Крищина. Это уже вторая сегодня сноска на Чарли. Давайте справедливости ради послушаем и его. Он играет в составе оркестра Бенни Гудмана. Запись была сделана 15 марта 1941 года, и качество ее оставляет желать лучшего. Кристиан играет на электрогитаре. Джордж Олд на тенор-саксофоне, Джонни Гуаренери на фортепиано, Эрти Бернстейн на контрабасе и Дэйв Тафф на ударных. Airmail Special. По нашим временам соло Чарли Крищена в композиции по понятным причинам с военным названием «Специальное военно-воздушное». На дворе был грозовой 41-й год. Приемник настроен на волну свободы. У микрофона Дмитрий Савицкий, за пультом продюсера Илья Бабчинецкий. Сегодня разговор идет о гитаристе Уэзи Монтгомери. Раскопал Уэза саксофонист Джулиан «Пушечное ядро» Эддерли. Как-то он играл с друзьями на гастролях в Индианаполисе и после работы решил пойти прошвырнуться, посмотреть на чудеса захолустной дыры, узнать, что и как здесь играют. Он забрел в клуб под названием «Missile Room» и моментально был ошарашен игрой местного гитариста, лидера трио. «Пушечное ядро» просидел в клубе до рассвета, а когда рассвело, позвонил в Нью-Йорк Биллу Грауэру и Орину Кипньюзу, которого вы помните, быть может, по передачам о Телониусе Монке, то есть позвонил хозяевам фирмы Riverside, дабы сообщить, что он нарвался на нечто уникальное. Тема Лернера «Я привык к ее лицу» Пол Чемберс, контрабас Джимми Кобб, ударные и Уэс Монтгомери, гитара. «I've grown accustomed to her face». Thank you. Лернера «Я привык к ее лицу». Пол Чемберс на контрабасе, Джимми Кобб на ударных и Уэс Монгомери на гитаре. Этот диск под названием «Полный дом» был записан во время концерта в клубе, вернее, кафе «Цубо» в Беркли, штат Калифорния. Через два дня после звонка Эдерли на фирму Riverside, Орин Кип Ньюс сам позвонил в Индианаполис Уэзу домой и назначил ему свидание в Нью-Йорке для записи диска. Слова «Эдерли» для Орина было достаточно. Но Монгомери был человеком и скромным, и рассудительным. «Вы же не знаете, как я играю. Вдруг вам не понравится. Приезжайте и послушайте мое трио». У Орина не было выбора. Он прилетел в Индианаполис и так же, как и Эдерли, был потрясен игрой Уэза. Была назначена дата записи. Тема Врубеля и Мэгдсона, братья Хис в ритм-секции, контрабас Перси и ударная установка Элберта и Томми Флэннеган на рояле с Уэзом Монгомери Вестима на гитаре. Позвольте, однако, напомнить, что в давке эфира на частотах свободы ваш ДС и 49 минут джаза. Уэс Монгомери был самоучкой. Он появился на свет в 25-м году и гитару в руки взял поздно, в 43-м, то есть в 19 лет. Виной тому был, как я уже говорил, Чарли Кристиан. Уэс услышал, как Чарли играет «Solo Flight». Он был настолько потрясен, что в течение месяца пытался скопировать игру Кристиана. Сначала он пытался играть плектром, подключил электроусилитель. Но звук беспокоил соседей, и он перебрался во двор, в небольшой тупик, где, будучи парнем деликатным и действительно не желая никого беспокоить своими упражнениями, он начал играть ногтем большого пальца и подушечкой. Эта изначальная деликатность Уэза постепенно превратилась в его уникальный стиль, теплый и личностный. Он не знал, что подобную же технику используют испанские мастера фламенко. Они называли подобную игру «альзапуа». We'll be right back. «СОС. Спасите наши души». Тема «Монтгомери». Квинтет Уэза Вцубо. А теперь, следуя традиции, рекламный антракт.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Передачу в Париже подготовил наш музыкальный ведущий, писатель Дмитрий Савицкий. Эфир 14 сентября 1996 года.
Микрофоны в ВДС и клуб 49. Продолжим. Нельзя сказать, что пушечное ядро Эддерли обнаружил в Индианаполисе малоопытного новичка. Уэс 2 года, с 48 по 50, играл в большом оркестре и разъезжал, гастролируя по стране. Оркестр этот принадлежал Хэмпу, вибрафонисту, ударнику, пианисту и певцу Лайонеллу Хэмптону. Но в 50-м году, устав мотаться по дорогам, Уэс вернулся домой. Он открыто заявлял и в те времена, и позже, что гитара для него в жизни не главное. Главное – это дом и семья. У него к 25 годам была куча детей. Братья Уэза, Бадди и Мунк, к тому времени уже перебрались на западное побережье и успешно играли в составе группы Master Sounds. А Уэз, устроившись на радиозавод, работал с 7 утра до 3 дня, а затем с 9 вечера до 2 ночи играл в клубе Turf Bar, после чего отправлялся в Missile Room, где играл еще одну джигу до 5. И все это не для того, чтобы к Новому году подработать на подарки детям, а чтобы содержать семью день за днем в течение целых 6 лет. Именно такого Уэза Монтгомери и обнаружил толстяк Эддерли в Missile Room в 59 году. Thank you. Dots and Moonbeams – классические полные теплоты и романтики, стандарт Берки и Ван Хессена. Уэйс Монтгомери – гитара, Томми Фленниган – рояль, Перси Хис – контрабас и Элберт Хис – ударные. Диск «Невероятная гитара» Уэйса Монтгомери вышел на фирме Riverside. Запись была сделана в январе 60-го года. Микрофона Дмитрий Савицкий, за пультом продюсера Илья Бабчинецкий. Вот сведения, столь необходимые для дальнейшего участия в клубе 49. 49 минут джаза впервые выходит в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. В отличие от большинства джазменов той эпохи, попавших в ловушку наркотиков и алкоголя, Уэс был человеком трезвым во всех смыслах. Уже в Нью-Йорке среди знаменитых джазменов он продолжал считать свою мастерскую игру на гитаре чем-то второстепенным, но полезным для заработка и знакомства с миром. Он не страдал ни одной формой мегаломании. Но давайте сделаем шаг в сторону и снимем шляпы перед человеком, который вытащил на свет Божий Уэса Монтгомери, перед Джулианом «Пушечное ядро» Эддерли. Тем более, что, быть может, кто-нибудь из наших неофитов в жизни не слышал игру «Кэннонболла». Вот более чем знаменитая тема, написанная его братом Нетом. «Рабочая песня». Братишки играют на гастролях в Японии на дворе июль 63-го года. «Work Song». Thank you. одна из самых замечательных тем послевоенного джаза – рабочая песня. В концертном зале Sankei Hall в Токио играли Джулиан Эдерли – альт-саксофон, его брат Нет на корнете о пистоне, Юзеф Лати в тот вечер играл на флейте, гобое и тенор-саксофоне, австрийский пианист Джои Зауинул на фортепиано, Сэм Джонс на контрабасе и Луи Хейс на ударных. Сегодня по просьбе Виктора Стерликова из Омска рассказ о творчестве гитариста Уэза Монтгомери. После первых же записей на Riverside «Хозяйская гитара» и «Вокруг полночи», кстати, одна из лучших вообще интерпретаций этой темы Телониуса Монка, на Уэза посыпались награды и призы. В 60-м году и даунбит, и метроном гитары, и, что было весьма важно, Billboard выбирает Уэза ведущим музыкантом. Вот в этот-то момент он и записывает свою невероятную гитару Уэза Монтгомери с джазменами Восточного побережья. Он также впервые демонстрирует свой талант композитора на этом диске, включив собственную и одну из лучших тем «Блюз Западного побережья» – «West Coast Blues».
Thank you.
не только тема для Уэза Монтгомери, но уже и идея. Состав, кстати, все тот же – Фленнеган и братья Хис. Финишная прямая 49. Человек рассудительный, Уэз, озабоченный воспитанием детей, решает перебраться туда, где он может регулярно давать концерты. Кстати, его зазывают на расхват и на фестивали, и в знаменитые клубы. И он перебирается с семьей в окрестности Сан-Франциско, на западное побережье, и собирает группу из великолепных музыкантов. Самого подвижного и нервного тенор-саксофониста той эпохи Джонни Гриффина и ритм-группу Майлса Дэвиса, Чемберса, Келли и Коба. Вы уже прослушали две темы с диска «Full House» – «Полный дом». Вот еще одна, заглавная. «Полный дом». Концерт квинтета «Монтгомери» в Беркли, июнь 62 года. Успех, слава и финансовая независимость наконец-то пришли к Монтгомери. Он покинул фирму «Риверсайд» и подписал контракт с «Верф». Теперь он играет с лучшими джазменами эпохи – с Майлсом Дэвисом, братьями Эддерли, Рэем Брауном, Джоном Хендриксом, Виктором Фельдманом, Хэнком Джонсом, называя лишь некоторых. Он дает концерты по всей стране, он отправляется на свои первые европейские гастроли. Но 15 июня 1968 года, вернувшись домой в Нептаун, он внезапно умирает от инфаркта. В том же возрасте, что и другой великий гитарист Джанго Рейнхарт в 43 года. Я заканчиваю сегодняшние 49 минут джаза самым известным джазовым реквиемом – эпитафией Милта Джексона на смерть Рейнхарта – «Джанго». Джон Льюис играет на фортепиано, Милт Джексон на вибрафоне, Перси Хис на контрабасе и Канни Кей на ударных. Продюсер 49 Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Всех благ и до следующей недели. Оставляем вас в компании MJQ и «Джанго». Thank you.
архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фештейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.